Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – программа «Нью-Йоркское чудо» или «Метод комиссара Браттона». Подготовила и ведет передачу Марина Ефимова. Впервые в эфире 18 ноября 1997 года.
На волнах «Радио Свобода» передача «Нью-Йоркское чудо» или «Метод комиссара Браттона». Ведет передачу Марина Ефимова. Нью-йоркцы часто испытывают к своему городу то, что называют «unconditional love», то есть «слепую любовь», а иммигранты вдвойне. Я помню, в начале 80-х годов потоки эссе, писем, интервью, в которых эмигранты говорили: «Стены, разрисованные граффити, оглушительная музыка в парке, распущенные подростки, вокзалы, населенные бездомными, вонь в метро, мусор, который никто не доносит до урны. Вот это и есть свобода!» Примерно в таком же духе рассуждали американские либералы. Я прекрасно помню нашумевшее эссе довольно известного поэта, в котором он писал, что граффити на гранитном цоколе памятника, газеты, летящие по ветру, и старая кроссовка посреди тротуара – это все фрагменты изысканного модернистского натюрморта Нью-Йорка. А если вам это не нравится, значит, вы консерватор, мещанин или жертва тоталитаристской пропаганды. Народ, как ему и полагается, безмолвствовал довольно долго. Но в конце 80-х годов выразился чрезвычайно ясно и конкретно. Он побежал из Нью-Йорка. Как, впрочем, и из других больших городов. Старожилы, в основном пожилые люди и семьи с детьми, тысячами покидали Лос-Анджелес, Чикаго, Нью-Хевен, Милуоки, Индианаполис, Атланту и переселялись в пригороды. В книге о борьбе с преступностью в Нью-Йорке, которую авторы назвали «Починка разбитых окон», криминологи Джордж Келлинг и Кэтрин Коулс пишут:
«Специалисты-криминологи и представители властей в большинстве своем были уверены, что причиной бегства из городов является страх перед растущей преступностью, убийствами, ограблениями, изнасилованиями. Но когда были проведены серьезные исследования и опросы, то выяснилось следующее. Из трех опрошенных каждые два сказали, что уезжают от грязи, граффити, шума, от агрессивных нищих, которым приходится подавать не из милосердия, а из страха, и от бездомных, которые превратились в городскую достопримечательность. Все беглецы повторяли одно и то же. На них действуют не газетные отчеты об убийствах, а их собственный уличный опыт. И причиной их переселения из любимого города является не столько страх, сколько отвращение и стыд».
В 1990 году должность комиссара транспортной полиции Нью-Йорка получил Уильям Браттон, занимавший до этого пост полицейского комиссара в Бостоне. О том, что произошло дальше, рассказывает социолог, сотрудник Института Heritage Foundation Патрик Фейган.
In New York, in the subway system, for instance,
к моменту появления Браттона Нью-Йорк захватила эпидемия воровства сабвейных жетонов. Каждый день метро обворовывали примерно на $300,000. Методы были разные. Самый красочный, так называемый подсос. Как только человек опускал жетон в щель и турникет начинал поворачиваться, воришка удерживал его в такой позиции, когда человек уже мог пройти, но жетон еще не успел провалиться. И застрявший в щели жетон вор втягивал ртом, как пылесос втягивает в себя соринки. Этих воришек так и называли «коинсакерс» — жетонососы. До появления Браттона полицейские дежурили у турникетов, пытаясь предотвратить грабеж. Но ведь у каждого турникета полицейского не поставишь. Браттон изменил тактику борьбы. Группы полицейских, переодетых в штатское, ловили воришек, сажали их в полицейский автобус, отвозили в участок и выпускали часа через два под залог. После второй задержки такого мелкого воришку уже оставляли в камере на ночь, и он, а чаще всего родители, платили штраф. Сначала эту меру страшно критиковали, мол, в Нью-Йорке 2000 убийств в год, а вы ловите подростков, которые украли $1.25. Но вот что удивительно, каждый седьмой сабвейный воришка оказывался рецидивистом, которого полиция искала за какое-то другое преступление, чаще всего ограбление. Каждый 20-й имел при себе огнестрельное оружие. Браттон вступил в должность комиссара транспортной полиции Нью-Йорка в 1990 году, а к 1996 году число ограблений в метро сократилось на 80%. Что касается жетонов, то их воровство упало с 250 тысяч случаев в день до 25 тысяч. Словом, полиция в первую очередь стала бороться с мелкими преступлениями, считая, что они часто ведут к крупным преступлениям. В борьбе с мелкой преступностью непременно требуется кооперация судов. И мэру Нью-Йорка Руди Джулиани, стороннику и инициатору метода Браттона, удалось уговорить городских судей не отказываться от рассмотрения, как говорится, пустяковых дел. Словом, полиция под улюлюканье соперников из Федерального бюро расследований и либеральных журналистов занималась мелочами, арестовывала и отправляла под суд тех, кто разрисовывал стены, мочился на улице и разбивал стекла. С легкой руки какого-то острослова это направление работы полиции прозвали «zero tolerance» — метод нулевой терпимости.
Ярким представителем нулевой терпимости был лейтенант Мейпл, начальник подразделения по расследованию ограблений в Сабвее. В 70-80-х годах там орудовали так называемые «wolf's packs» — «волчьи стаи». Группы хулиганов налетали ночью в метро на редких пассажиров, окружали их и обчищали до нитки. Раньше полицейским нужно было поймать лишь одного кого-то из этой стаи, и тогда дело считалось закрытым. А уж из этого одного полиция пыталась вытянуть сведения об остальных. Чаще всего безуспешно, потому что хулиганы боялись своих дружков гораздо больше, чем полиции. Лейтенант Мейпл начал посылать переодетых полицейских в метро большими группами с заданием поймать и привести в участок всех нападавших. И в сеть стали попадать совершенно неожиданные экземпляры – убийцы, грабители, насильники. Оказалось, что в большинстве случаев мелкие преступления совершают те же люди, что и крупные преступления. Конечно, метод комиссара Браттона мог бы и не сработать, если бы не поддержка мэра Руди Джулиани, который назначил Браттона начальником полицейского управления Нью-Йорка и распространил его метод на весь город. С одним из примеров его стратегии наш коллега Александр Геннис.
Даже те, кто не бывал в Нью-Йорке, знают, что Гринвич-Виллидж – его изюминка. Десант старого света в новый. Этот чудный уголок с его открытыми кафе, зелеными скверами, галереями, уличными художниками и элегантными ресторанами – гордость местных и соблазн для приезжих. Однако лет 5-6 назад ситуация здесь сильно омрачилась. Этот район стал излюбленным местом для странного куртуазного ритуала. По узким улочкам Гринвич-Виллиджа разъезжали автомобили, в багажнике которых встроены мощные динамики. При помощи таких музыкальных машин юноши обращали на себя внимание девушек и не давали заснуть всем остальным. Как все большие города, Нью-Йорк – город опасный, так что механизированные серенады кажутся пустяками. Но именно тут новый мэр решил опробовать свою стратегию. Во всем районе установили индикаторы шума, и нарушители стали беспощадно штрафовать, а в случае повторных нарушений машины, как орудие музыкального террора, конфисковывались. Понятно, что эта массированная акция потребовала отвлечения полицейских сил от других дел, что вызвало жесткую критику в адрес мэра. Однако Джулиани сумел отстоять свою политику, доказав, что в целом война с шумом пошла городу на пользу. Логика тут такая. Громкая музыка, в которой и себя не слышишь, создает безответственную атмосферу, автоматически порождающую преступность. Криминальное поведение требует определенных внешних условий. Условно говоря, если в метро будут курить, то там могут и ограбить. Поэтому задача властей в том, чтобы уничтожить криминогенную ситуацию на корню, обеспечив нью-йоркцам тихий, чистый и ярко освещенный город. Суть простой, но действенной полицейской философии сводится к тому, что если полиция позаботится о мелочах, крупные проблемы решатся сами.
На волнах радио «Свобода» передача «Нью-Йоркское чудо» или «Метод комиссара Браттона». Ведет передачу Марина Ефимова. В 1993 году в Нью-Йорке было зарегистрировано 1927 убийств. В прошлом году их было 986. Число людей, пострадавших от огнестрельных ранений, снизилось за то же время с 6000 до 3000 в год. Браттон любит говорить, что сейчас каждый год жертвами убийств, избежавшими своей участи, можно заполнить Карнеги-холл. Уильям Браттон, ныне президент консультативной фирмы First Security Consultancy, участвует сегодня в нашей передаче. С ним беседует Ян Рунов.
В 60-х, 70-х годах произошли значительные изменения в нашем обществе. Оно стало гораздо терпимее и либеральнее, стало закрывать глаза на мелкие нарушения закона. Граффити, незаконное употребление спиртных напитков несовершеннолетними, употребление слабых наркотиков, шумное поведение, агрессивное попрошайничество, словесное оскорбление, сбрасывание мусора в неположенном месте. А затем эти нарушения и вовсе вывели из категории уголовно наказуемых, и полиция перестала пресекать подобные действия. Одновременно полицейские, которые в Соединенных Штатах были традиционно вездесущими, патрулирующими пешком улицы, регулирующими уличное движение, пересели в автомобили. Мы фактически убрали полицию с улиц. Третья ошибка 60-70-х годов – освобождение душевнобольных из специализированных лечебниц. Тогда стала популярной теория, по которой людей с психическими отклонениями может излечить общество. Но, к сожалению, большинство таких людей не стали иными и значительно пополнили число бездомных. Все эти факторы привели в 80-х годах к заметному росту преступности.
Ваш подход – борьба с мелкой преступностью – нечто новое или просто несколько забытое старое?
Мы осуществляем на практике теорию криминолога Джорджа Келлинга и социолога Джеймса Уилсона, выступивших в 1992 году со статьей «Разбитые окна». Там они публично высказали то, о чем люди говорили давно. Если быстро не отремонтировать первое же разбитое окно, скажем, в фабричном здании, то вскоре все окна окажутся разбитыми, так как подросткам покажется, что здание бесхозно. В статье был обобщен опыт патрульных полицейских и отмечено типичное для 70-80-х годов явление, когда полиция реагировала на уже совершенное преступление, не уделяя внимания превентивным мерам. Дело в том, что наше общество убеждено, корни преступности в бедности, расизме, неблагоприятной экономической ситуации, то есть в объективных причинах, бороться с которыми полиция не в силах. Поэтому борьбу надо вести не с преступностью как явлением, а с конкретными преступниками, уже совершившими преступление. И только в конце 80-х главы полицейских управлений городов увидели, наконец, что они теряют улицу за улицей, город за городом, что проигрывают войну с преступностью, и надо переходить к радикальным мерам. Сейчас мы исходим из того, что преступность совершенно не обязательно результат бедности, расизма, экономического упадка. Преступность порой даже первична, ибо вносит свой вклад в процесс обнищания, роста расовой неприязни, экономического спада. Поэтому полиция, принимая превентивные меры, способствует подъему экономики. Если город становится безопаснее, люди хотят в нем жить, бизнес развивается, городская казна собирает больше налогов. И тогда можно увеличить расходы на улучшение школ, на ремонт дорог и общественных зданий. В 60-х годах мы зашли в этих делах в тупик, в 90-х мы из него выбираемся.
Согласен ли с этим народ? Вот что узнала из опроса общественного мнения наш корреспондент Рая Вайль.
Моя собеседница – молодая женщина, служащая отдела соцобеспечения. Ее особенно угнетали бездомные попрошайки. Мне это портило настроение на весь день. На машине у светофора остановишься, они тут как тут с протянутой рукой. А вот на днях в пробке ко мне один такой пристал, молодой совсем, алкоголем за версту пахнет. Но тут же полицейский появился. Так парень тот сразу преобразился. Хромать перестал. Простите, говорит полицейскому, я только хотел спросить у леди, который час. Борьба с такими вот нарушителями порядка улучшает качество жизни в городе. Карен, так зовут мою собеседницу, особенно восторгается переменами на 42-й улице. Это была не улица, а мусорная свалка еще недавно. Наркоманы, проститутки, нелегальные публичные дома, грязь кругом, не пройти. А сейчас одно удовольствие. Нормальная публика, нормальные магазины, кинотеатры, гулять по ней безопасно. А вот молодой бармен Том Барков говорит, что не видит особой заслуги Джулиани. Сколько себя помню, всегда в Нью-Йорке что-то предпринималось. Но ничего из этого не получилось. А что касается 42-й улицы, так это была своего рода достопримечательность Нью-Йорка. А сейчас Джулиани попросту продал 42-ю улицу конгломерату Диснея. превратил ее в один большой Диснейленд, и я не могу сказать, что у меня, как у нью-йоркца, это вызывает восторг. Но то молодежь. А вот что сказал мне пожилой господин, владелец ювелирного магазина в Нижнем Манхэттене. В Нью-Йорке теперь в любое время можно без страха гулять. Полицейских в городе стало намного больше. То же самое в метро. До совершенства еще далеко, но стало как-то чище и безопаснее. Даже привычный запах уборной исчез. Раньше до Джулиани, продолжает мой собеседник, места, где селились этнические меньшинства, самыми опасными считались, потому что полицейские туда носа не показывали. Сейчас другое дело. Полиция навела порядок. Программа борьбы с малыми проблемами работает. И как бы в подтверждении вышесказанного, голос с Брайтон-Бич.
Теперь я каждый день гуляю по бордвалку. Раньше это было что-то ужасное. То драка, то убийство. Раньше ходили мимо этого ресторана, где Миша, гастроном Москва. Вот. Там обычно полицейские сидели. Сейчас мы идем по бордвалку, мы видим, что на каждом углу они почти стоят. Раньше под мостом собаки, люди, кому лень не было, все ходили под мостом. А теперь засыпали песком. Никто не может туда ходить. Ну, потому что открыли везде туалеты. Даже не верится, что мы живем на Брайтоне.
В 1829 году основатель лондонской городской полиции сэр Роберт Пил в своей речи перед новобранцами сказал: «Во все времена главной задачей полиции является установление хороших отношений с населением. Потому что полиция – это и есть население. Та единственная его группа, которой платят за исполнение гражданского долга». На волнах радио «Свобода» передача «Нью-Йоркское чудо» или «Метод комиссара Брактона». Ведет передачу Марина Ефимова. Феноменальное снижение уровня преступности в Нью-Йорке журналисты немедленно и с искренним восторгом окрестили нью-йоркским чудом и назначили Браттона главным волшебником. Но не все специалисты считают это чудо исключительно результатом применения метода починки разбитых окон, то есть метода малых дел. Один из скептиков – профессор Пенсильванского университета Карнеги Меллон Альфред Блумстин.
Если пресса начинает что-либо называть чудом, будьте уверены, это всегда журналистское преувеличение. Тем не менее, очевидно, что уровень преступности в Нью-Йорке снизился. Я объясняю это падение комбинацией факторов. Во-первых, в Нью-Йорке была введена централизованная компьютеризованная система сбора информации о преступлениях. Второй фактор – активная борьба с незаконным ношением оружия. Я не могу сказать, что могло сыграть решающую роль. Активность полиции – важный фактор, но, например, новые тенденции на подпольном рынке торговли наркотиками, несомненно, сыграли немалую роль. В 80-х годах львиная доля особо серьезных преступлений, в частности убийств, была так или иначе связана с наркотиками. Многочисленные группы наркодельцов активно набирали клиентуру и делили сферы влияния. Сейчас этот рынок более-менее утвердился. Там сложились свои правила игры. А выжившие кланы, как и в случае с итальянской мафией в Америке, смогли найти общий язык. С другой стороны, нынешняя молодежь, увидевшая, что наркотики сделали с их родителями и старшими братьями, не столь уж ими интересуется. Поэтому спрос и потребление наркотиков падает. И, наконец, ужесточение наказаний. Сейчас тюремные сроки получают вдвое больше подсудимых, чем 10 лет назад. Тогда за многие преступления давали условное наказание, либо быстро выпускали на поруки. Словом, ясно, что уровень преступности подвержен влиянию различных тенденций. Именно их взаимодействие формирует уровень преступности.
Звучит, конечно, убедительно. Только ведь все эти факторы действуют и в других больших городах. Однако в Чикаго за 3 года уровень преступности упал на 7%, в Филадельфии – на 6%, а в Нью-Йорке – на 41%. Но послушаем Вильяма Браттона.
Многие из приводимых так называемыми объективистами факторов действительно имеют место. Никто не спорит, что чем меньше безработица, тем меньше преступность. Или чем больше преступников в тюрьмах, тем меньше их на улице. То, что криминогенность выше в определенном возрасте, тоже доказано. И если процент людей этого возраста в составе населения снижается, то снижается и уровень преступности. Но эти факторы существовали всегда, однако никогда еще не давали такого эффекта, какой наблюдается во второй половине 90-х. Здесь явно ведущую роль сыграла новая тактика полиции.
Можете ли вы сказать, что ваш подход к проблемам преступности универсален и применим в любой стране, например, в России?
Нельзя штамповать стопроцентно одинаковые рецепты. Я могу прямо сказать, что многое из сделанного нами в Нью-Йорке и в других городах Соединенных Штатов нигде больше применить невозможно. В России, например, сегодня несравнимо больше развита коррупция. Резкое развитие мафиозных структур сопровождает развитие рыночных отношений. Положение в России коренным образом отличается от положения в США, где демократия существует чуть ли не 300 лет. У нас демократическая полиция. Россия и другие страны бывшего Советского Союза переживают сейчас невиданную социальную революцию. И в этот период борьба с преступностью и охрана порядка – задача гораздо более трудная, чем в американском или другом устойчиво-демократическом обществе. Трудная, но не невозможная. Будь я консультантом правоохранительных органов России, я бы посоветовал изучить опыт Соединенных Штатов и других стран и отобрать методы, которые наиболее соответствуют специфическим российским условиям. Изучая опыт других, в частности наш, россияне не повторят наших ошибок, из-за которых мы потеряли несколько десятилетий и сэкономят драгоценное время.
Итак, в Соединенных Штатах приняли на вооружение теорию разбитых окон, теорию малых дел. Вот краткое резюме авторов этой теории. Большой город, в котором каждый из нас живет бок о бок с миллионами чужих людей, требует неких ритуалов цивилизованного поведения. Идя по улице, вы держитесь правой стороны, оставляя левую сторону встречным пешеходам. Встретив знакомого, вы не останавливаетесь поговорить посреди тротуара, а отходите к стене дома, чтобы не мешать другим. В транспорте вы готовы делить пространство с соседями. В общественном месте понижать голос и соблюдать чистоту. При выходе из помещения придерживать дверь для идущего сзади. И так далее, и так далее. В большом городе всегда есть люди, которые не понимают или сознательно не считаются с этими правилами. Когда таких людей становится больше, чем тех, кто эти правила соблюдает, тогда разрушается та соединительная ткань цивилизованности, которая только и делает общежитие миллионов чужих друг другу людей возможным. Город с замусоренными улицами, разбитыми окнами и загаженными парадными не просто некрасив, он опасен для жизни. Вставьте стекла, вымойте окна, выловите уличную шпану, и вы предотвратите тысячи убийств. Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Нью-Йоркское чудо» или «Метод комиссара Браттона». В программе участвовали комиссар Вильям Браттон и сотрудники радио Александр Генис, Ян Рунов, Рая Вайль и Юрий Жигалкин. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то нерадужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться. Вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Русские вопросы. Про это». Подготовил и ведет программу Борис Парамонов. Впервые в эфире 20 ноября 1997 года.
13 ноября в газете «Нью-Йорк Таймс» появилась корреспонденция Алессандры Стэнли из Москвы под названием «Русские выпускают сексуальный пар на телевизионном экране». Речь идет о ток-шоу, организованном телекомпанией НТВ и посвященном проблемам пола. Шоу называется «Про это». Так я, во всяком случае, предполагаю по английским словам «about it», и зная название поэмы Маяковского, которая, скорее всего, дала титул этой телепередачи. У Маяковского «про это» значит «про любовь». В Америке однажды были выпущены майки, так называемые «t-shirts», воспроизводящие знаменитую обложку художника Родченко к первому изданию этой поэмы с лицом Лили Брик крупным планом. У меня у самого есть такая майка, и мне уже надоело объяснять встречным и поперечным американцам, что это на ней изображено и написано. Надо объяснять, что это за женщина и кто такой Маяковский. Кстати, у Маяковского во время его пребывания в Америке случился романчик, давший плод. И его дочка по сию пору живет и здравствует. Мать ее была русской мигранткой с какой-то немецкой фамилией. Дочку же зовут Патриша Томпсон. Я ее видел однажды, пошла в отца, крупная женщина. Приходилось встречаться и с Еленой Ханга, о которой идет речь в корреспонденции из Москвы, ведущей передачи «Про это». Это заметная фигура, приобретшая известность как в Москве, так и в Америке. Она потомок американских коммунистов, негра и белой женщины, приехавших в СССР в 30-х годах строить социализм. Им, в отличие от многих таких же энтузиастов, повезло, умерли в своей постели. Лена Ханга их внучка, а отцом ее был африканский коммунист, учившийся в университете Лумумбы. Он был убит во время какого-то переворота в своей стране. Лена рассказывала мне, что наследство от него осталось бюст Ленина. Еще она говорила, что не могла понять, кто такие коммунисты. Вернее, почему люди, правившие в Советском Союзе, так резко отличались от ее бабушки, которую она помнит. Больше идеалистки она не видела. Бескорыстная, скромная, мягкая женщина. Я помню, ей объяснил, что идеализм испаряется, стоит только людям захватить власть. Бабушка выучила Лену английскому, и она рассказывала, с каким удивлением смотрели на них люди на прогулках. Белая женщина, говорящая по-английски, и черная девочка с совершенно натуральным русским языком. Елена Ханга учится сейчас в Нью-Йоркском университете, но взяла годовой отпуск для участия в телепередаче. Раз в два месяца ее возят в Москву, где она эти передачи впрок записывает. Приведу кое-что из статьи Алессандры Стэнли, напечатанной в «Нью-Йорк Таймс».
Единственная скромная деталь в этой телепрограмме – ее название «Про это». Присутствующие в зале откровенно и подробно обсуждают свои сексуальные привычки и заботы, включая такие темы, как фригидность, групповой оральный секс, садомазохизм, мастурбация, что невозможно было бы себе представить даже в самом недавнем прошлом. Про это зримое свидетельство глубоких перемен, происшедших в России. Но также живой пример того, насколько телевидение обгоняет общероссийский уровень культурного развития. Российская бытовая культура далеко еще не отрисла с себя прах 70-летнего пуританского воспитания. Свобода, с которой обсуждают сексуальные темы в телестудии, часто пределами этой студии ограничивается. Известны, по крайней мере, два случая, когда участники передачи были уволены с работы. Девушка-секретарша, признавшаяся, что она мастурбирует, и молодой человек-парикмахер, работавший в модно-московском салоне и взявшийся обсуждать на шоу свою бисексуальность. Леонид Парфенов, продюсер НТВ, объясняет выбор ведущей этого шоу. Это экзотическая программа, а для нее нужен экзотический ведущий. Действительно, Елена Ханга – фигура для Москвы достаточно необычная. Однако ее сложная биография и нынешняя жизнь в Нью-Йорке отнюдь не отчуждили ее от российской жизни со всеми ее особенностями. Хотя она говорит, что поражена тем, насколько закрытым и нетерпимым остается российское общество, ее собственное русское прошлое не было исключением в смысле сексуального воспитания. Когда ее мать узнала о том, какую передачу Лена будет вести на телевидении, она была шокирована. «Почему ты не сказала мне, что это о сексе?» «А почему ты мне ничего не говорила о сексе 15 лет назад?» – спросила в ответ Лена. «Я не думала, что это тебе когда-либо пригодится», – сказала ее мать. Действительно, во время передачи случаются накладки, хотя в ней принимают участие специалисты. Однажды одна из участниц шоу сказала, что она предпочитает секс в стиле амазонок. Лена не знала, что это такое, и, видимо, растерялась. Продюсер прошипел ей в ухо: «Это когда женщина сверху».
Вот так в описании московской корреспондентки «Нью-Йорк Таймс» Алессандры Стэнли русские люди на телевидении выпускают сексуальные пары. Надо полагать, что это приносит им облегчение, за исключением, конечно, тех диких случаев, когда за участие в этом шоу увольняют с работы. Я бы на месте этих ребят стал судиться. Кстати, по существу вопроса. Уволенная за мастурбацию девушка должна бы знать о ее работодателе. Тем более, что, по данным американской статистики, мастурбации предаются 67% мужчин и 42% женщин, в том числе состоящих в браке. Полагаю, что российская статистика, существуя она, дала бы сходный результат. Ибо, в отличие от того, что сказала одна незабвенная советская женщина, секс в СССР все же есть. А значит, и все связаны с ним проблемы. Если, конечно, считать их проблемами. В том-то и дело, в том-то и особенность сексуальных материй, что здесь очень трудно говорить о какой-либо норме и, соответственно, патологии. Сексуальное поведение человека знает самые различные отклонения, деривации, как это обозначают научно. Окончательно просветил передовое человечество в этом отношении знаменитый «Kinsey Report», две книги, вышедшие в Америке в 1948 и 1953 годах, соответственно, «Сексуальное поведение мужчин» и «Сексуальное поведение женщин». Книги называются так по имени главы группы исследователей, выпустивших эти труды, Альфреда Кинзи, директора Индианского центра сексуальных исследований. Эти сугубо научные труды стали бестселлером в Америке. Ее жизнь после этого радикально изменилась. Нельзя сказать, что и раньше не было подобных книг. Были. Например, книги немецкого ученого Крафт Эббинга и англичанина Хавелока Эллиса. Но вот что интересно. У них описываемые чудачества трактовались как секс-патология, а Кинзи доказал, что никакой патологии здесь нет, коли большинство человечества отличается подобным сексуальным поведением. К этому выводу ему дал возможность прийти массовый охват, репрезентативность проведенных его группой исследований. Получилось, что в общем и целом все более или менее ненормальны в отношении секса. Но спрашивается, что же тогда называть нормой? Само это понятие обессмысливается, коли приобретает непомерно большой объем. Кстати, недавно в Америке вышла биография Альфреда Кинзи, ныне покойного, в которой много рассказывается о его собственных сексуальных причудах. Но я не буду говорить об этом, чтобы непривычные к таким сюжетам слушатели, в свою очередь, не посчитали выдающегося ученого сексуальным маньяком. Это что касается мастурбирующей девушки-секретарши. Вот уж не big deal, как говорят американцы. Интересный случай бисексуального парикмахера. Не просто потому, что бисексуальность или гомосексуальность гораздо реже, чем всеобщая обязательная мастурбация, а потому что молодой человек парикмахер. Он работал в модном салоне, то есть он хороший, классный парикмахер, художник своего рода. И вот тут есть проблема, ставшая уже предметом теоретической рефлексии. Выяснилось, что среди дамских парикмахеров мужского пола очень много гомосексуалистов, а также среди портных дизайнеров, творцов высокой моды. Очень остроумно теоретизировала по этому поводу ныне знаменитая Камила Палья, талантливейший американский культуролог, в ее книге «Сексуальные маски». Гомосексуалистам, как выяснилось, присуще в высокой степени ощущение визуальной красоты. У меня есть собственная теория этого явления, опирающаяся на философию Канта и Шопенгауэра. По Канту, искусство, имеющее своим предметом красоту, это незаинтересованное созерцание, или, как он еще говорит, целесообразность без цели. Самое, однако, важное слово здесь – предмет, то есть объект. А предмечивая что-либо, мы утрачиваем субъективно окрашенное, заинтересованное отношение к этому самому предмету. Отсюда и произошло слово «объективность». А предмечивание по-философски называется «представлением». По Шопенгауэру «мир как воля и представление» красота есть чистое представление, существующее вне элемента воли, то есть вот вне этой самой жизненной заинтересованности. У Шопенгауэра воля, желание, хотение, как говорили в XIX веке, и есть метафизический центр жизни. А гомосексуалист, понятное дело, женщину не хочет. Он больше, чем кто-либо способен ее опредметить, объективировать, то есть увидеть в элементе красоты. Можно сказать, несколько гиперболизируя, что гомосексуальность и конституирует художника, творца красоты. Вот почему так много гомосексуалистов среди людей искусства. После этих философских экзерциций скажу кое-что попроще. Напомню рассказ и Грековой «Дамский мастер», напечатанный еще в 60-х годах, в «Новом мире» и неожиданно прогремевший. Необычной была впервые увиденная тема – парикмахер как художник, причем нестандартный человек, при очень невысоком уровне культурности – существо утонченное. Конечно, Грековой был описан гомосексуалист, понимала она это или нет. Но вернемся к главной нашей теме – секс в СССР. Коренные причины сексуальной невоспитанности российских людей, тяжелое наследие коммунистического прошлого. Чем объясняется советский, условно говоря, пуританизм? Об этом мы сейчас и поговорим.
Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире передача Бориса Парамонова «Русские вопросы».
Давно уже было замечено, что авторитарные, тем более тоталитарные режимы отличаются высокой степенью общественного ханжества. Этому находят довольно простое объяснение. Больше всего такие режимы заинтересованы в соблюдении декорума приличного общества, тогда как за кулисами его происходят всякие неприличности, вроде разгула тайной полиции. Скелеты в шкафу, они и должны быть в шкафу. Не ясно ли, что таких скелетов куда больше у террористических режимов? Томас Манн рассказывает где-то, как году в 28-м он отдыхал с семьей в Италии. Его 8-летняя дочка сняла на пляже мокрый купальный костюм. И какой скандал ему устроили по этому поводу итальянцы. А ведь такой живой, доброжелательный, легкий народ. Да и режим Муссолини пустяк в сравнении с тем, что несколько лет спустя началось в Германии. Зато итальянцы до сих пор вспоминают, как при Муссолини перестали опаздывать поезда. Был порядок. В общем, наводя порядок, всегда стараются нажать покруче на секс. Потому что секс – это беспорядок по преимуществу и, так сказать, по определению. Объяснение правдоподобное, но не очень глубокое и мало отношение, имеющее именно к России и к коммунизму. При коммунизме не просто отсутствовало сексуальное воспитание и, следовательно, сексуальная культура, но происходило самое настоящее подавление секса. Тут не морально-этическая проблема имела место, а онтологическая, бытийная. Коммунизм враждебен бытию, это организация смерти, в нем господствует танатос, инстинкт смерти, а не эрос, жизнедавец. Об этом лет 25 назад написал отличную книгу человек, с тех пор подпортивший свою репутацию. Имени его сейчас не произносят в приличном обществе. Вспомню по этому поводу другую книгу французского советолога Алена Безансона «Интеллектуальные истоки ленинизма». Главный такой исток Безансон обнаружил в древнем гностицизме. Лучше, пожалуй, будет сказать не исток, а типологию ленинизма проследил здесь Безансон, потому что о прямых заимствованиях марксиста Ленина у каких-нибудь Валентина и Василида говорить не приходится. Интересно, что сходную мысль высказал походя русский философ Семен Людвигович Франк в работе «Ересь утопизма». Оттуда и процитируем.
Подлинный и последний идейный источник утопизма есть совершенно новая по сравнению со всем кругом ветхозаветных и новозаветных представлений религиозная идея, некоторую аналогию которой можно найти только в гностицизме II века. Это есть мысль, что мировое зло и страдания определены не вошедшей в мир, исказившей совершенное Божие творение и в пределах мира неустранимой таинственной силой греха, а неправильным устройством самого мира. Древние гностики учили, что мир сотворен злым Богом, и что Бог любви и правды, откровение которого принес Христос, есть совсем иной Бог, чем Творец мира. Отсюда ближайшим образом следовало аскетическое бегство от мира, стремление избавиться от власти злого Бога-Творца через духовное причастие к иному далекому Богу любви и правды. В туманной форме утопизм вообще содержит веру, что преобразование социального устройства как-то должно обеспечить подлинное спасение, то есть конец трагической подвластности человека слепым силам природы и наступление нового, неомраченно-блаженного бытия.
Спрашивается, а какая из слепых сил природы наиболее властвует над человеком? Пол, конечно. Отсюда вражда к нему у людей, выступающих с претензией на переделку мира. Такой же претензией в наибольшей степени обладали в наше время коммунисты. В сущности, такая установка присуща вообще западной активистской культуре. Ее лозунг до самого недавнего времени был «борьба с природой», «покорение природы». Культура и понималась главным, если не единственным образом, как некая надстройка над природой, осуществление власти человека над ее стихийными силами. В этом смысле коммунизм – законное дитя западной культуры, ибо в нем эта установка нашла крайнее, экстремальное, экстремистское выражение. Идея коммунизма – технологическая экспансия, спроецированная на социальное поле. Попытка осуществления социальной политики методами естественных наук и приемами техники, технологии. Это то, от чего Запад все же удержался, за исключением одной страны – Германии. Есть трактовка германского фашизма, принадлежащая перу двух философов из так называемой франкфуртской школы – Теодора Адорно и Макса Хоркхаймера в их книге «Диалектика просвещения». Они видят нацизм именно так – не в качестве националистически фундаменталистского движения, вдохновленного идеями крови и почвы, а как предельную логику западной технологически ориентированной цивилизации. Освенцим – это фабрика, рационалистически расчисленная, а не взрыв стихийных эмоций варвара. Тут не архаический трибализм, а, так сказать, генеральная линия Запада. С этой интерпретацией касательно гитлеровской Германии можно и не соглашаться. Но вот к коммунизму, к ленинско-сталинской России и Советскому Союзу ее отнести можно и должно. В СССР был один очень авторитетный и культурно значимый человек, который и говорил об этом открытым текстом – Максим Горький. Единственное, но и принципиальное, конечно, его отличие от франкфуртца в том, что он описанные тенденции не осуждал, а приветствовал как высшее достижение культуры. Он писал, что классовых врагов нужно уничтожать как вредных насекомых, что полевой и социальный вредитель – явление одного порядка. Это спустя некоторое время человечество догадалось, что вредных насекомых вообще нет. Понятие вредительства нерелевантно природе. Появилось экологическое сознание. Но до всего до этого на Западе, на продвинутом англосаксонском Западе, был, так сказать, экологический инстинкт, не позволявший смотреть на людей и на общество, как на поле технологических экспериментов. Надеюсь, из сказанного ясно, какое отношение это имеет к теме «о поле». Впрочем, тут уточнение требуется. Следует говорить о женщине. Это к женщине враждебен коммунизм, как к символу и одновременно естественному носителю природного начала. В русской, в советской литературе есть гениальная книга, в которой это не то что идеологическая, а уже бессознательно-психологическая установка коммунизма продемонстрирована исчерпывающим образом. Роман Андрея Платонова «Чевенгур». Чевенгурские коммунисты – мизогины, женоненавистники прежде всего. Я не хочу касаться персональных измерений этой темы у Платонова, потому что важнее всего сверхличное, социально-культурное ее звучание. Вот как рассуждает у Платонова один из чевенгурцев.
Чепурный и сам не мог понять дальше, в чем состоит вредность женщины для первоначального социализма, раз женщина будет бедной и товарищем. Он только знал вообще, что всегда бывала в прошлой жизни любовь к женщине и размножение от нее. Но это было чужое и природное дело, а не людское и коммунистическое. Для людской чевенгурской жизни женщина приемлема в более сухом и человеческом виде, а не в полной красоте, которая не составляет части коммунизма, потому что красота женской природы была и при капитализме, как были при нем и горы, и звезды, и прочие нечеловеческие события. Из таких предчувствий Чепурный готов был приветствовать в Чевенгуре всякую женщину, лицо которой омрачено грустью бедности и старостью труда. Тогда эта женщина пригодна лишь для товарищества и не составляет разницы внутри угнетенной массы, а, стало быть, не привлекает разлагающей любознательности одиноких большевиков. Чепурный признавал пока что только классовую ласку, отнюдь не женскую. Классовую же ласку Чепурный чувствовал как близкое увлечение пролетарским однородным человеком, тогда как буржуя и женские признаки женщины создала природа помимо сил пролетария и большевика.
Можно вспомнить еще одно сочинение гениального Платонова. Незаконченный роман «Счастливая Москва». Москва – это не город, а женщина. Так зовут героиню этого романа. Сюжет заключается в том, что ее постепенно, буквально по кускам элиминируют, уничтожают, отрезают по очереди руки и ноги. Чрезвычайно емкий образ, можно сказать, символ коммунизма. В этом же романе один из персонажей после сношения с женщиной говорит: «Коммунизма таким способом не построишь». У Платонова альтернатива явлена предельно четко. Или-или. Или женщина, секс, или коммунизм. Тема эта настолько важна в коммунизме, настолько архетипична для него, что ее замечали даже писатели, отнюдь не обладавшие художественным гением Платонова. Приведу только один пример. Ныне начисто забытый Федор Гладков и его роман «Цемент». Я всегда удивлялся, почему этот, казалось бы, никакой роман был переведен на все языки мира, пока не наткнулся на первое его, 20-х годов издания. Там основная линия была: освобожденная революцией женщина Даша отказывает в ложе своему законному мужу Глебу Чумалову. Вот тут мир и увидел нечто новое, что принес русский коммунизм. Кстати, совсем недавно, буквально на днях, я видел в Нью-Йоркском книжном магазине новое американское издание того же «Цемента». Эту книгу не забывают на Западе. По-прежнему видят в ней интересное свидетельство о русских чудаках. Но эти русские чудачества отнюдь не сексуальные, о которых писал Альфред Кинзи. Они антисексуальные. Ну и уж коли мы говорим про это, то надо вспомнить еще раз Маяковского, автора одноименной поэмы. Считается, что в этом сочинении нашло отражение увлечение Маяковского идеями Николая Федорова, того самого чудака, который предлагал заменить деторождение воскрешением отцов. Поэма кончается обращением к некоему товарищу-химику, человеку из будущего, работнику мастерской человечьих воскрешений. Поэт просит воскресить его, ибо в этой жизни он недолюбил. А недолюбил потому, что любовь не такая, как надо. Как же надо? У Маяковского об этом говорится красиво, но не очень понятно. Чтоб не было любви служанки, замужеств, походи, хлебов, постели прокляв, встав с лежанки, чтоб всей вселенной шла любовь, чтоб жить не в жертву дома дыром, что мог в родне отныне стать, отец, по крайней мере, миром, землей, по крайней мере, мать. Можно, конечно, любить без замужеств, без домов и даже без лежанки. Это всего лишь социология нравы. Но как при этом обойтись без этой самой похоти, то есть без онтологии? На этот вопрос Маяковский, а с ним вместе коммунизм, ответить не могли. Теперь про это задают другие вопросы, и отвечает на них Лена Ханка.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу Бориса Парамонова из цикла «Русские вопросы».
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гостев.
90-е годы для меня были богаты и событиями, и людьми. Сегодня такого не происходит. Именно человеческим паноптикумом 90-е и были примечательны. А я мог позволить себе все менять, беспечно не задумываясь ни о последствиях, ни о пользе всех этих перемен. Например, сменить не просто место работы, а вообще профессию. В такие моменты специфические людские типажи 90-х, которые ныне остались в прошлом, особенно густо концентрировались вокруг. В какой-то момент я поработал переводчиком с испанского языка на международном турнире по единоборствам, организованном вдруг в Москве какой-то одной из бесчисленных тогда спортивных ассоциаций. Мне нужно было охватывать вниманием группу приглашенных на эти соревнования испанских кикбоксеров и каратистов. Подруга, которая предложила мне эту работу, перед тем, как представить меня директору этой самой ассоциации, сказала: «Ты справишься. Спортом примерно таким ты сам занимался, мир этот знаешь хорошо, язык и русский, и испанский у тебя подвешен, но только вот ты как раз много все это время там не болтай, лучше вообще чаще молчи, они люди специфические». Что она имела в виду, я сообразил быстро. Господин бритоголовый директор ассоциации, облаченный в двубортный пиджак цвета майской зелени, с тяжелой золотой цепью поверх черной сорочки, с украшенными тюремными наколками пальцами, жесткостью, массивностью и солидностью напоминал трехстворчатый шкаф. Во время разговора с ним я в основном послушно кивал, молчал и молодецки улыбался. И быстро был взят на работу, слава богу, временную, всего на 10 дней. Среди тех испанцев-спортсменов, которым я показывал красоты и ужасы ночной Москвы 90-х, я завел несколько приятных знакомых. А вот поддерживать дальнейшие контакты с ассоциацией благоразумно не стал. В другой раз, вновь решив сделать паузу в журналистском труде, я быстро устроился по шапочному знакомству на входившую тогда в моду должность помощника директора по рекламе и public relations в одну крупную, но малоизвестную и недавно созданную корпорацию, которые стали приходить на смену ассоциациям. Работу обещали творческую, деньги более чем пристойные, график свободный. Днем все выглядело прилично, хотя офис корпорации находился в безлюдной мрачной промышленной зоне на окраине, куда можно было добраться лишь на машине. Машин на стоянке там бывало множество, но приезжали их владельцы на работу почему-то под вечер, на черных тяжелых джипах и черных БМВ. Цветовое разнообразие, очевидно, было у моих коллег не в почете. Одевались они тоже в основном в одинаковые дорогие черные кожаные куртки. На вторую неделю работы, когда мимо меня прошел замдиректора фирмы, на ходу рассматривая пистолет Макарова, и весело сказав мне, что часиков в 10 вечера подъедут ребята, разные дела обсудим, заодно найдем тебе с ними занятие поживее, я сообразил, что нужно тихо смываться, не оставляя следов, координат и, главное, никаких воспоминаний обо мне у коллег, которые запомнили бы меня хоть хорошо, хоть плохо». С тех самых пор, с 90-х, я стараюсь всегда тщательно выяснять подноготную людей, с которыми мог бы вступить в любые деловые, да и прочие отношения. 90-е подарили возможность еще и наблюдать впервые появившийся на свет феномен массового русского туриста. И сегодня я уже просто не могу отделить воспоминания о многих моих первых путешествиях за рубеж от случившихся во время них неповторимых встреч. Как забудешь сверкающую бриллиантами супругу торговца, кажется, из Новокузнецка, за завтраком в Тунисе, пожаловавшуюся на то, что она не встречала хуже национальной кухни, чем здешняя, потому что нет у них раков к пиву. Кстати, до Туниса она побывала, как быстро выяснилось, еще много где, то есть аж в двух странах – Турции и почему-то Дании. Я не стал спрашивать, почем были датские и турецкие раки. Вместо этого предложил заказать к пиву, если уж ей так хочется, их родственников, лангустов, о биологических и вкусовых особенностях которых коротко рассказал. Уверен, что она благодарна мне до сих пор. В памяти навсегда останется и бизнесмен, всем вокруг представлявшийся как Семен из Читы, только так и никак иначе, за которым приятель попросил в один вечер последить на всякий случай в Амстердаме. Семен из Читы, симпатичный, веселый мужчина, на всех иностранных языках знал примерно 3,5 слова и, конечно, мечтал о приключениях в Красном квартале. Я начал осторожно выяснять его порочные желания и услышал: «Ну, как в Чите, посидеть с женщиной для начала, по душам поговорить, бутылочку распить, на жизнь пожаловаться. Давай, веди меня в эти их кабинки, поможешь договориться». Друг наш общий много лет спустя вспоминал, что ни раньше, ни позже не встречал такой смеси ужаса и беззвучного хохота, какой он заметил в тот момент в моих глазах. Когда сегодня меня спрашивают, с какими эмоциями я вспоминаю 90-е, я отвечаю, что с улыбкой. Это был бесценный житейский опыт, за который, кстати, как говорил герой самого известного произведения Джерома Клапки Джерома, «Сколько ни заплати, никогда не переплатишь».
Александр Гостев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей. Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Right. Радио Свобода. Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».